страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Пятница, 25 мая, 9 утра в Москве. По страницам Библии наше путешествие продолжается здесь, на радио Теос. И команда нашего сегодняшнего утреннего эфира — это Эльвира Чепенко, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наш путь по книге «Второзаконие». Мы входим в весьма важные воды, такие определяющие воды. Помните, мы начали говорить о 13 главе книги Второзакония и поставили вопрос, что будет, если появится пророк, и вот его пророчества сбываются, но... И дальше идет важное «но». Он ведет к богам другим, он призывает следовать богам другим. Сегодня будет то, что нашему с вами современному сознанию порой бывает трудно понять и трудно принять. Кстати, мне тоже. Я сам человек достаточно, ну, во многих вещах, но не во всем, но во многих мягкий. И вот Богу понадобилось со мной и во мне очень долго работать, чтобы показать мне, почему то, о чем мы сегодня будем говорить, чрезвычайно важно. И действительно, вот то, собственно, как это в теме сегодняшней определено, бывают ситуации, когда требуется операция. Эта операция суровая, эта операция серьезна. Ну вот... раковая опухоль, да, это ведь клетки, это живые клетки, они растут. Это как раз, кстати, тот случай, когда прогресс — это плохо. Иногда считают, ну вот, если есть прогресс, это обязательно хорошо. Смотрите, какой прогресс, смотрите, как здорово. А как вам идея прогрессирующей раковой опухоли? И вот тут начинается та процедура, та операция, о которой мы сегодня, среди прочего, будем говорить. Я понимаю, что вопросов сегодня будет много, и на часть из них мы ответим сегодня. Я понимаю также, что сегодня в конце эфира будет очень мало времени для разговора. Через пару минут поймете, почему. Поэтому в любом случае пишите через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, в наших группах, в соцсетях, ВКонтакте, Facebook. Это группа по страницам Библии, наша основная группа. Ее можно легко найти по аватарке. Это красный такой кружок, и на нем, на красном фоне, три белые буквы ПСБ по инициалам слов названия этой передачи. Кроме того, передача транслируется и в других группах, в разных соцсетях, в том числе и в «Одноклассниках» тоже. Во время трансляции вы можете писать нам комментарии в группах. И эти комментарии мы получаем. На что не ответим сегодня, ответим в понедельник, уже после наших выходных. Но сегодня у нас письмо, которое мы получили вчера, на которое я очень хочу ответить. Но ответ на него займет немало времени. Поэтому вот в конце у нас мало времени и останется. Дело в том, что это письмо содержит в себе вопросы и мысли, которые в разных сочетаниях встречаются часто. Прислал его наш слушатель Игорь Попов. Когда я увидел Игорь Попов, я внутренне так вот напрягся. Потом выяснилось, что это однофамилец и тезка нашего ведущего. Это не наш ведущий, один из наших слушателей. Я прочитаю это письмо, потом, по крайней мере, начнем отвечать. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что мы грешны, и о том, что освободить от этого греха, даровать прощение — избавление от этого греха может только Бог. И вот Игорь пишет. А если поставить вопрос так? Человек обладает свободной волей, полная свобода выбора. Но выбирает ли он рождаться в этот мир? Выбирает ли душа место своего появления? В семье алкоголиков, в нищей африканской стране или же в хорошей и крепкой семье? Если человек рано или поздно предстает перед выбором грешить или не грешить, то дается ли ему выбор вообще родиться и попасть в эти условия и обстоятельства? Вот такое письмо, оно очень короткое, но оно очень емкое. Оно наполнено вопросами и подходами, которые часто используют самые разные люди в разговоре с христианами. Поэтому я сегодня потрачу определенное время для того, чтобы на это письмо ответить. Сразу скажу, что есть другие передачи здесь у нас на Радио Теос, в которых, наверное, на это письмо могут ответить полнее и ярче. Ну, например, передача, которая называется «100 вопросов атеиста». Выходит она по понедельникам в 13:00. И передача «Христиан...» Да, и «Христианство...» Нет, «100 вопросов атеиста» в среду в 12:00. И «Христианство. Трудные вопросы» в понедельник в 13:00. Чуть не перепутал. Вот, но поскольку вопрос пришел, я все-таки хотел бы кое-что по этому поводу сказать. Игорь, вы начинаете так. А если поставить вопрос так? Вот ваше начало, то, как открывается письмо, заставляет меня задуматься вот о чем. Для вас это что? Теоретическое размышление? Логическая игра? Или действительно попытка понять? А если поставить вопрос так, говорите вы. Вы как бы предлагаете определенные правила игры. Давайте подумаем вот с такой стороны. И это хорошо. Это вполне обосновано. Настолько, насколько цель ваша действительно найти ответ, найти решение. Бывают люди... Я не утверждаю, что вы один из них, я просто говорю о том, что они бывают, для которых интересно просто побросаться логикой, побросаться логическими умозаключениями, выводами. А если посмотреть на это так, а если так? И это может быть такой интеллектуальный спорт, и затянуться это может надолго. Я хочу предупредить о том, что в данном случае надолго затягивать нельзя. Для нас, христиан, это вопрос жизни и смерти. Если то, что говорит Библия, правда, если то, что говорит Бог, правда, то это вопрос жизни и смерти. Поэтому попытки жонглировать словами, жонглировать логикой, на самом деле могут просто от этой жизни увести и уводят как раз в сторону смерти. Ну, человек тонет, и мы думаем, нужно его спасать или нет. И говорим, а если поставить вопрос так, может быть, этот человек занимается... подводным плаванием. Или в тот момент, когда его нос скроется под поверхностью воды, у него откроются скрытые резервы. В таком случае есть смысл дождаться, пока нос таки скроется под поверхностью воды, чтобы эти резервы найти. Мы же не будем так ставить вопрос, правда? Вот в этом опасность этого заголовка, этого начала. А если поставить вопрос так? Важно вот что. Зачем вы его так ставите? Кстати, если мы, христиане, не правы, и это не вопрос жизни и смерти, то мы и вы, став христианином, ничего не теряете. Потому что, уверяю вас, жизнь с Богом — это классно. Это очень здорово. Это не только про то, что вот... Даже совсем не про то, что вот давайте помучимся здесь, на земле, и в вечности будем радоваться. Радость начинается уже здесь. И эта радость невероятная. Я скажу вам вот что, Игорь. Даже если бы после моей христианской жизни вечности ничего не было, вот исходя уже из опыта 30 с лишним лет христианской жизни, я бы ни на что ее не променял. Вот так. Ну, идем дальше по вашему письму. Вы пишете, человек обладает свободной волей, полная свобода выбора. Тут даже разные христиане по-разному ответят на этот вопрос, да или нет. Как раз в передаче «100 вопросов атеиста» ее ведущий о свободе воли очень много говорит. И я могу сказать, что не всегда и не во всем с ним согласен. Но это не надо. Моим согласием с ним или его согласием со мной не определяется наше спасение. Как раз ваши аргументы дальше. Но выбирает ли он рождаться в этот мир, выбирает ли душа место своего появления, они, среди прочего, указывают на то, что эта свобода выбора далеко не такая полная и не такая абсолютная, как нам бы хотелось. Я думаю, что в этом вы правы. Это как раз некое указание на существование и действие Божие. А вот дальше начинается самое главное. Вы говорите, выбирает ли он где, когда родится, в семье алкоголиков, в нищей, африканской семье. Иными словами, у него стартовые условия разные. А вот дальше вы делаете переход, Игорь. Если человек рано или поздно предстает перед выбором, грешить или не грешить, то дается ли ему выбор вообще родиться и попасть в эти условия? Иными словами, вы приводите, и это слышно, это видно в вашем письме, вы приводите к тому, что выбор грешить или не грешить, это тоже не очень-то выбор. Потому что есть люди, которые просто в связи с условиями своей жизни будут более предрасположены к греху. Есть люди, которые будут менее предрасположены к греху. Соответственно, выбора у нас нет. Если нет выбора грешить или не грешить, тогда, соответственно, как может Бог наказывать? Как может Бог спрашивать за нас, если мы не имеем выбора? Иными словами, если я не могу не нарушить правила дорожного движения, ну или не могу не нарушить какой-то закон, просто обстоятельства такие, и это доказано, по суду доказано, что у меня другого варианта просто не было, то и виновным признавать меня, следуя этой логике, нельзя. Вот логика эта на самом деле порочная, она ошибочная, и сейчас покажу почему. По нескольким основаниям. Во-первых, по основанию логическому, вот чисто, извините, юридическому, не доказано, что выбора не было. Вот еще раз, не доказано, что выбора не было. Я говорю, вы знаете, я нарушил правила, потому что у меня не было другого варианта. Очень сложно доказать, что никакого другого варианта не было. Тут еще нужно постараться. Но есть также библейская и богословская причина. Бог наказывает нас и спрашивает за нас не за то, что мы согрешили. Бог спрашивает за нас за то, что мы грешники. Вот улавливаете разницу? Маленький ребенок, который тянет все к себе, будет тянуть все к себе, независимо от того, в какой семье он родился, на богатой вилле или в бедной лачуге. Он будет тянуть все к себе. Он будет гневаться, он будет раздражаться, а он будет обманывать. Спросите родителей богатых людей, богатых семей. У вас все есть. А что, ваши дети никогда не обманывают? Убедитесь, что здесь у вас логическая и практическая ошибочка вышла. Грешное состояние, греховное состояние человека не определяется тем, где он родился. Конкретные поступки — да, совершенно точно, потому что во многом среда обитает то, как мы поступаем, то, что мы делаем. Но еще раз, Бог наказывает нас прежде всего и имеет претензии к нам прежде всего не за конкретный поступок. Это уже продолжение. Да, конечно, из-за него тоже. Но прежде всего потому, что у нас есть греховная природа. И вот эта природа едина у всех. Апостол Павел пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь в одном стихе два раза употребляется слово «все». Если прочитаете послание к римлянам, этого слова там еще больше. Иными словами, здесь у нас получается некий надлом в ваших рассуждениях. Бог не спрашивает за то, в какой семье мы родились. Бог спрашивает за то, какова наша природа. И еще одна вещь. В том же послании к римлянам мы читаем о том, что сила Его и божество, то есть Бога, через рассматривание творений видимы, то есть они безответны. Иными словами, независимо от того, где человек родился, в какой семье он родился, у него есть возможность узнать о Боге, у него есть возможность услышать Божие свидетельство. И опять-таки, он оказывается в равных условиях. И последнее, потому что у нас очень мало времени, вопрос был большой, вопрос важный. А если условия все-таки неравные? А если мы все-таки чего-то не учитываем? А тогда возникает желание обвинить Бога. Ну, Боже, у меня не было выбора покаяться. У меня не было выбора стать христианином. Я жил в избушке на курьих ножках. Нет, простите, там Баба-Яга живет, это отдельная история. Ну, ладно, где-то далеко жил. Я не смог покаяться. Дело в том, что ни один человек не имеет права такое обвинение Богу бросать. Тот же апостол Павел в том же послании к римлянам, 9 глава, 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Переводя на современный русский язык, неужели Бог не прав? И дальше он отвечает по-гречески, это очень сильное слово, «Mei genoito», да не будет такого. Никак, то есть это просто невозможно. Вот Бог прав в том, что Он делает. Бог прав в Своем суде. И Бог велик в Своей милости. Я не могу сказать, что Бог прав в Своей милости, потому что милость не на юридическом аспекте основана. Она основана на Божьем характере, она основана на Божьей любви. Вот Бог любит нас, поэтому Он проявил к нам милость. Игорь, если для вас это просто логическое размышление, подумайте вот о чем. А вдруг вера в Бога и принятие Спасителя Иисуса Христа — это и правда вопрос жизни и смерти, как полагают и полагали миллионы, миллиарды христиан на протяжении истории человечества. Вот если это так, что тогда? Ну и потом, неужели вы уверены, что наша человеческая логика может объяснить все то, что связано с Богом. Тогда нужно предположить, что, например, логическое понимание, логические способности трехлетнего ребенка достаточно для того, чтобы объяснить рассуждения кандидата или доктора наук, занимающегося логическими построениями. Вы же, разумеется, скажете, что они недостаточны. А это всего лишь два человека. Ну, только одному 3 года, а другому, может быть, 33. А если человек и Бог, что тогда? Так что осторожнее с такими построениями, Игорь. А я, ну и все слушатели наши, я думаю, будем молиться, чтобы вы сделали для себя выбор. Непростая у нас сегодня беседа дальше. Мы открываем во Второзаконии 13 главу. И вопросы, письма пишите, комментарии, знаете уже, куда писать. Пару минут будет, почитаем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Библию. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам и даешь нам возможность просто спокойно в беседе познавать Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы открыться нам и для того, чтобы умереть и воскреснуть за нас. И благодарим Тебя за то, что Ты живешь с нами и живешь в нас. И просим Тебя за тех, кто пока еще не знает Тебя. Но также открой наши сердца, сердца каждого из нас, всех собравшихся здесь, чтобы читать, изучать, понимать, применять Твое Слово. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня встречаемся в 286-й раз, и мы читаем книгу Второзакония, 13 глава. Мы остановились в прошлый раз на 5 стихе. И речь идет о лжепророках и ложных божествах. Кстати, в 18 главе мы найдем тест для того, чтобы определить, где настоящие пророки, а где ложные. У Израиля на самом деле было все необходимое, чтобы лжепророков распознавать. И это важное замечание, потому что оно показывает, что Израиль на самом деле не пользовался теми ресурсами, теми возможностями, которые были даны от Бога. Штука вот в чем. Если проблему лжепророков не решать сразу, если этой проблемой не заниматься сразу, то лжепророков может стать больше, чем пророков настоящих, что, собственно, в Израиле и произошло. Мы сейчас будем говорить о том, как Господь заповедал делать это в Израиле, тогда, в Древнем Израиле. Ну, а потом перенесем это на нашу современную жизнь, на жизнь церкви. Итак, 13 глава, вернемся к 5 стиху. А пророка того, вы помните, какого пророка? Пророка, который скажет все правильно, пророчество у него сбудется, но при этом он скажет, давайте следовать другим богам. С этим пророком вопрос решается очень просто. 5 стих. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Вот ни много ни мало, и кто-то скажет, но это очень сурово, предавать смерти этого самого пророка. Знаете, сегодня у нас, конечно, такого права нет, и уж такой заповеди нам тем более не дается. Однако есть некая совершенно очевидная параллель. Современная церковь слишком часто мирится с тем, с чем мириться нельзя. Современная церковь слишком часто терпит искажение веры, отход от истины. И говорим мы о том, что мы это терпим, ну, для того, чтобы у нас было единство, для того, чтобы у нас было принятие. В данном случае, кстати, есть разные толкования, есть разные моменты, есть даже разные применения. То есть вот разные христиане по-разному говорят о том, как этот текст должен работать сегодня, как он может работать сегодня. Я, наверное, не буду наиболее радикальным здесь. Но я скажу о том, что церковь, христианская церковь, не имеет права терпеть ересь, терпеть отход от истины внутри себя. Об этой ереси нужно говорить, эту ересь нужно показывать, и существуют люди, которых не должно быть в церкви. Дело в том, что Израиль постепенно стал отходить к безбожью. Ну, в данном случае, кстати, безбожие и многобожие — это примерно то же самое, потому что многобожие для Израиля было фактически равнозначно отрицанию Бога Яхве. Также и современный мир отходит к безбожью. Миру мы призваны благовествовать. Но что делать, если церковь отходит к безбожью? Вспомните царя Ахава и его жену Иезавиль. Кстати, именно Иезавиль стала главной безбожницей. Она стала главной защитницей идолослужения в Израиле. Вот что получается. Мы начинаем с того, что говорим. Давайте будем милостивыми. Давайте будем милосердными. Это работает и в современной церкви. И потом те люди или те учения, к которым мы проявили милосердие, оказываются совершенно немилосердными. Израиль сначала сказал: «Ничего, давайте закроем глаза на идолослужение». Но со временем идолослужители начинают истреблять служителей Бога Яхве. Вот в этом проблема. Понимаете, если в церкви закрыть глаза на ересь, то ересь не закроет глаза на церковь. 6 стих. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Я уже приводил этот пример, это сравнение. Кто-то скажет: слишком радикально, слишком жестоко. Да, для нашего мягкого общества это действительно слишком радикально и слишком жестоко. Но это было серьезное дело. Таким образом, в конечном счете, можно было спасти жизни многих людей. Помните, я говорил о том, что если ересь не укротить сразу, то ересь становится воинственной. Так вот, аналогия, которую я приводил раньше, пример, который я приводил раньше, это раковая опухоль. Раковую опухоль надо вырезать, несмотря на то, что это живые клетки. И вырезать чем раньше, тем лучше. Помните про пленение? Было Северное царство, было Южное царство. Так вот, Северное царство попало в плен именно из-за своего идолослужения. У Южного царства была немножко другая ситуация. Южное царство попало в плен из-за того, что не соблюдало субботу и не соблюдало субботние годы. А вот для северян это идолослужение. И во время плена, ассирийского плена, тысячи людей
Буквально тысячи людей были умерщвлены. То есть нужно было принять решение сразу, а не ожидать, пока эта ересь или пока эта опухоль зайдет далеко. 11 стих. «Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». Тут важно, что о происходящем слышал весь Израиль. Израиль должен был понимать, что либо мы служим Богу, либо проклятие. 12 и следующие стихи. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах. Не должно никогда вновь созидать его». Давайте остановимся здесь. Тут возникает вопрос. Ну а что, если вы живете в таком городе, и вот жители этого города уходят к другим богам, начинают заниматься идолослужением, а вы один, кто идолослужением не занимаетесь? Но тогда следующий вопрос. А вы выразили свое несогласие? Вот вы что-то сделали? Или вы просто молчите? По законам того времени в Израиле, человек, который не выразил несогласие, человек, который не вышел из этого города, когда выражать несогласие стало уже невозможно, заслуживает наказания ровно так же, как те, кто занимался идолослужением. Порой мы, христиане, видим, что что-то вокруг не так. В церкви что-то серьезно не так. И мы помним старую поговорку, кстати, не библейскую поговорку, «молчание золото». Не библейскую в смысле, если ее понимать, что вот я молчу, и всегда это будет хорошо. Вспомните, пожалуйста, другую поговорку. «Не все то золото, что блестит». Да, конечно, молчание иногда тоже блестит, но оно совершенно не всегда является золотом. Бывают ситуации, когда промолчать просто нельзя. Что же делать? Высказать свою позицию. Высказывать ее много раз, пока не дойдет. Пока это возможно. Если это перестает быть возможным, выйти оттуда. Не так часто бывают ситуации, когда я в своем пасторском служении советую людям выйти из поместной церкви. Но самое распространенное из этих ситуаций заключается как раз в том, что человек говорит, моя церковь ушла в ересь, и он показывает эту ересь, это не просто его ощущение, это действительно ересь, это действительно отход от Священного Писания, отход от Божьего Слова. И человек говорит, я пытался об этом говорить, я молился об этом, я беседовал об этом с пасторами, но ничего не помогает. Вот это ситуация, в которой мы можем сказать людям, христианам, выйди оттуда. Вот просто выйди. У нас нет ни повеления, ни права совершать то, что описано в начале 13 главы книги Второзакония. Однако бывают ситуации в жизни, когда мы должны просто встать и сказать то, что соответствует Слову Божьему. Но когда говорить об этом уже больше невозможно, выйти, не оставаться в городе, обреченном на смерть.
По страницам Библии.
Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатая глава посвящена питанию Божьего народа. Это во многом повторение того, что было написано уже в книге Левит. Но начинается она все-таки не с питания. Первый и второй стихи. «Вы сыны Господа Бога вашего. Не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Дело в том, что у язычников были традиции, связанные с нарезами на теле и выстриганием волос в качестве памяти по умершим. И вот израильтяне начинали говорить: «Мы хотим быть как все». Знаете, такая подростковая история, когда подросток хочет быть как другие, он хочет быть как все. Моисей фактически говорит, напоминая Слово Божие: «Вы не как все, вы особенные, вы особенные у Бога. И поэтому ваша жизнь будет другой, и требования к вам также будут другими». А дальше начинается описание того, что и как могут есть израильтяне. Третий стих. «Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть». Дальше перечисляется скот. Это волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс. Вы когда-нибудь пробовали, друзья мои, орикса? Вот израильтянам было можно. «Всякий скот», читаем мы в шестом стихе, «у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». Мы с вами, беседуя о книге Левит, говорили о том, почему именно вот такой скот можно было есть. Это, с одной стороны, раздвоенные копыта, а с другой стороны, жвачка, которую жует этот скот. Кстати, перечитайте, пожалуйста, на досуге книгу Левит, 17 глава. И вот здесь хочу сделать два наблюдения. Во-первых, это не просто духовный вопрос. В том, чтобы разделять, что есть, чего не есть, был также и смысл, касающийся физической жизни израильтян. Я приводил уже этот пример, но я знаю, что у нас появляются новые слушатели, поэтому позволю себе повторить еще раз. Из истории известно, что когда в Европе в средние века, в позднее средневековье, началась великая чума, не пострадали от этой чумы евреи. Евреев, кстати, за это не любили. И потом долго про них ходили всякие рассказы, будто они договорились с сатаной. И сатана, истребивший большую часть европейского населения, евреев не коснулся. Однако на практике причина того, что еврейский народ остался цел, заключалась, во-первых, в Божьем покровительстве, а во-вторых, в совершенно конкретном способе, которым это покровительство выражалось. Евреи не ели грязных, нечистых животных. И было выяснено, что именно эти животные являются во многом переносчиками заразы. Евреи не ели того, что приносило заразу, и воздерживались от действий, которые приносят эту заразу. Поэтому они остаются целыми. Так что Моисей не понимал, наверное, почему Бог говорит такое. Еврейский народ не понимал, почему Бог говорит такое. Но при этом все это имело совершенно конкретный, четкий смысл. Ну и еще один смысл, еще одна грань. У чистых животных было раздвоенное копыто, и они жевали жвачку. Если копыто раздвоено, это как будто жизнь отделена. Она отделена, обособлена для Бога и прилепляется к Богу. Человек продолжает ходить по этой земле. Но в его жизни не только земля. Его путь в хорошем смысле раздвоен. Сегодня мы продолжаем жить на земле, но мы отделены для Христа. Это раздвоенность жизни порой дает нам даже некоторое напряжение. Однако наш путь действительно в хорошем смысле, в положительном смысле, раздвоен. Кстати, не путайте раздвоенное копыто и двуязычие, раздвоенный язык. Это две абсолютно разные истории. Ну а что касается жвачки, для нас это Божье Слово, которым мы постоянно питаемся, которым мы постоянно живем. А посмотрите, пожалуйста, на корову, на то, как она методично пережевывает эту самую жвачку. И я понимаю, что, может быть, кому-то не понравится эта аналогия, но давайте вспомним первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь». Он размышляет о законе, и это слово можно также переводить буквально «пережевывает этот закон». Но идем дальше. 7 стих. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканчика, потому что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мяса их и к трупам их не прикасайтесь». Сегодня есть люди, которые почему-то ставят для себя конкретные такие условия. Они, например, говорят о том, что «ну вот я не ем свинину». Почему? Ну, потому что в Ветхом Завете запрещено ее есть. Хорошо, вы не едите свинину. И все? Люди зачастую не знают Ветхого Завета. Он говорит: «ну да, а что еще?» Я как-то уже приводил этот пример, но снова тоже его повторю. Мы об этом уже говорили в предыдущих передачах, как раз по книге «Левит». Такого человека можно спросить: «а вы пробовали тушканчика?» Понимаете, скорее всего, он даже не сообразит, о чем идет речь. Я как-то проделал такой эксперимент. Человек говорит: «нет, а вкусно?» Ну, если ты не ешь свинину, ты не должен есть и тушканчика. Более того, если ты говоришь о том, что нельзя есть свинину, существует ведь также немало других ветхозаветных ограничений, которые ты должен бы применять. Кстати, 12 стих. «Но сих не должно вам есть из них: орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породой его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породой его, и удода, и нетопыря». Вот если когда-то вам дадут непонятное мясо, есть смысл взять вот эти стихи и просто перечислить. Скажите, пожалуйста, а это случайно не удод? Скажите, а это не цапля? А может быть, это не топырь? Вот, понимаете, когда-то Петр сказал Богу о том, что я не вкушал ничего нечистого. Это 10 глава Деяний апостолов. Бог ему говорит: то, что я очистил, не почитай нечистым. Часто в нашей современной жизни мы с вами, вместо того, чтобы заниматься тем, что действительно важно, тем, что действительно серьезно, пытаемся разобраться, где свинина, а где не свинина. Христианская церковь имеет перед собой огромную, серьезнейшую глобальную миссию. И мы порой действительно отходим от этой миссии. И пути отхода бывает несколько. В одном из этих путей отхода мы читали в 13 главе. Христианская церковь уходит в ересь. И это страшно. На другой путь отхода указывает 14 глава. Когда мы начинаем выяснять какие-то такие запредельные вещи и ссориться, и спорить из-за каких-то совершенно запредельных вещей, запредельных тем, вместо того, чтобы заниматься тем главным, для чего Бог, собственно, и привел нас сюда, в этот мир. Но идем дальше. 22 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Во-первых, это смысл десятины. Зачем это? Для того, чтобы бояться Бога. Вот не уповать на какое-то имение, на деньги, на какие-то блага, а для того, чтобы мы с вами могли уповать прежде всего на Бога. Кстати говоря, израильтяне отдавали больше десятины. Если почитать Ветхий Завет, то там, по крайней мере, 3 десятины существует, так что, по крайней мере, 30%, если каждую десятину считать от всего, да, от первоначальной суммы, тогда, по крайней мере, 30%, получается, Израиль отдавал. Кто-то скажет, что больше. Но вот жертвенность Израиля была, конечно, гораздо больше, чем просто десятина. 26 стих. «И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Значит, Израиль действительно получил обещание от Бога. Это обещание процветания, обещание благословения. Но, как вы помните, это обещание было обусловлено послушанием Израиля. Нет послушания — нет благословения. 28 стих. «По прошествии же 3 лет, отделяй все десятины, внимание, десятины, их несколько, произведений твоих в тот год, и клади сие в жилищах твоих». Так что, действительно, десятин было больше, чем одна, то есть их, по крайней мере, 3 разных десятины. И, наконец, 29 стих. «И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». Бог заботится о бедных, и эта забота гораздо лучше любой заботы человеческой. Как оно устроено? Об этом поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы почитаем ваши письма, комментарии. Не так много времени, но кое-что сегодня успеем. Но некоторые комментарии уже перейдут, конечно, у нас на понедельник. Жанна Михайлова пишет: «Нередко молчание может восприниматься как согласие с чем-то, что в действительности противоречит твоему убеждению». И убеждению Жанна, и Священному Писанию тоже. Потому что убеждение — это ладно, ну, плохо, но не настолько. А вот Писанию, читаем дальше. «Согласна с тем, что молчать в таком случае просто лицемерно. И тут возникает вопрос, Жанна, вопрос, который, ну, я для себя просто как христианин, как ведущий, как человек пытаюсь решить. А где уровень, где граница того, когда вот мы, да, молчать просто лицемерно, соответственно, мы высказываемся, мы говорим, мы показываем и так далее. А где граница, когда мы должны вмешаться, когда мы должны просто остановить? Бывают ситуации, когда это очевидно. Я не знаю, там вот издевательство над человеком, например. А бывают какие-то другие ситуации. И здесь вот действительно нужна помощь Божия и Божие водительство для того, чтобы понять, каким образом нам поступать. Забавный вопрос. ВКонтакте мне пишут лично. А почему вы представляете в начале эфира людей, которые в эфире не участвуют? Пишет Юрий. Юрий, мы с вами давно знакомы. Спасибо, что присоединились к этому выпуску и слушайте нас сейчас. Для тех, кто, может быть, тоже задается таким вопросом, отвечу. Участвует в эфире любой радиопередачи гораздо больше людей, чем те, чьи голоса вы слышите. Люди, которых я представляю в начале и в конце передачи, в эфире участвуют, хотя и не говорят их голоса. Вы в этой передаче не слышите, но рука их в этой передаче присутствует. Вообще, в принципе, наше путешествие по страницам Библии, ну, как и любой, на самом деле, радиопроект, как любая радиопередача, это командная работа. И для того, чтобы эти передачи выходили, для того, чтобы мы с вами могли читать и разбирать Священное Писание вместе, работает целая команда. Алексей об этом спрашивает. Кто же Алексей Щучкин? Что это и кто это? Это передача по страницам Библии, в которой мы собираемся, причем это христиане разных конфессий, разных деноминаций, но принадлежащие Церкви Христовой, Телу Христову, для того, чтобы изучать Божие Слово. Мы пытаемся, не всегда это получается, но мы пытаемся не проповедовать сверху вниз, даже, значит, в таком варианте кафедры такой, да, мы пытаемся вместо этого разговаривать. Разговаривать спокойно, разговаривать доверительно. И именно к такому, именно к этому разговору мы вас сегодня призываем. Помните, в сегодняшнем эфире несколько раз звучала такая фраза, что Бог, ну, это мы цитировали, читали Библию, что вы будете есть жертвенное животное, есть эту жертву на том месте, которое покажет Бог, на том месте, в котором пребывает Бог. Так вот, так оно было в Ветхом Завете. И мы помним, что этим местом, собственно говоря, и стал город Иерусалим, храм Иерусалимский. Вот, но сегодня Бог, Христос говорит нам: «И сей я с вами до скончания века». Соответственно, Бог пребывает с нами сегодня, прямо сейчас и до скончания века на любом месте. А где же жертва? А жертвой становится наша жизнь. Жизнь, которая посвящена Богу. Жизнь, которая предана Ему. И вот мы с вами, читая Священное Писание, понимаем того, кто дал нам это слово. Понимаем того, с кем мы общаемся. Эта передача здесь, на Радио Теос, раз уж вы спросили о том, кто мы, эта передача не про нас. Эта передача не про человеческое что-то. Эта передача про то, что хочет открывать и открывает нам Бог. И Он не случайно это делает. Кто-то нам... Тут идут письма, я сейчас не читаю, но идут письма благодарности. Спасибо за то, что вы делаете. Слава Богу. Спасибо за вот вопрос, первый вопрос, который мы сегодня беседовали, который мы разбирали. Да, и действительно, мы это делаем, потому что хотим, чтобы Писание, Слово Божие, было близким, было понятным. Но, и это очень важно, мы не хотим, чтобы вы, друзья, просто изучали Библию как книгу, как текст художественной литературы. Потому что это гораздо больше, чем текст художественной литературы. Мы никогда не узнаем Пушкина, Лермонтова, даже Булгакова никогда не узнаем. Я имею в виду как людей. Разве что в вечности. Я не могу говорить, будут они в вечности или нет, но вот разве что так. Но Бога, автора этих строк, автора этих слов, мы с вами узнать можем. Именно поэтому мы с вами собираемся сюда, чтобы изучать, читать Библию. Читайте, изучайте, присоединяйтесь к нам, будьте с нами вместе, давайте собираться. Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.